говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели. На радиостанции «Радонеж» мы уже объявляли, что сейчас проходит Всероссийская православная выставка-ярмарка по завету князя Даниила. Выставка-ярмарка будет проходить с 27 октября по 1 ноября. Это новая площадка, называется площадка «Main Stage», такой зал прекрасный, замечательный. Гигантский зал, честно признаться, впечатления очень положительные. Находится он на Шарико-Подшипниковской улице, дом 13, строение 33. Это недалеко, 5 минут от метро Волгоградский проспект. Нам удалось побеседовать с директором этой выставки-ярмарки Егоровым Михаилом Валерьевичем. Михаил Валерьевич, расскажите, пожалуйста, о участниках этой выставки-ярмарки, традиционной, самой большой российской выставки-ярмарки, которая называется «По завету князя Даниила».
Здравствуйте, Кирилл Константинович, здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы долго-долго ждали, верили и надеялись, и вот наша ярмарка состоялась, открылась сегодня, будет идти со вторника по воскресенье, с 27 октября по 1 ноября, да, метро Волгоградский проспект. В этот раз на выставке 220 участников, традиционные наши монастыри и храмы, традиционные облачения, и, конечно же, можно покушать.
Да, в этот раз продукты питания представлены очень широко. Ну, это традиционные фермерские хозяйства, монастырские хозяйства приехали, то есть братья и сестры приехали, все ваши старые знакомые. Приходите на православную выставку-ярмарку. Выставка-ярмарка работает с 27 по 31 октября с 11 утра до 7 часов вечера. А 1 ноября, последний день, она будет работать, выставка-ярмарка, с 11 утра до 6 часов дня. Поэтому, дорогие братья и сестры, успейте прийти. Также можно приехать в метро Дубровка, мне кажется. Здесь добраться очень легко.
Да, можно пройти от Волгоградского проспекта, от метро Дубровка, а также от МЦК. Здесь есть тоже дорога. Три станции метро, по сути, в округе. Так что, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, старая добрая выставка на новом месте. Мы будем вас очень ждать и будем вам очень рады. Приходите.
Спасибо большое, Михаил Валерьевич. Ну, будем ждать наших посетителей. Спаси Христос. Всего доброго.
Паломническая служба «Радонеж» приглашает вас на курс «Экскурсовод онлайн». Искусство создания видеопутешествий и онлайн-экскурсий. Срок обучения 2 месяца. Курс создан для тех, кто хочет освоить профессию нового времени, позволяющую работать удаленно, занимаясь тем, что искренне любишь. Запись по телефону 8-985-774-1795.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. Телефон студии 959-59-39. А я сегодня начинаю нашу беседу с сообщения, о котором знают все, кто бывал в Оптиной пустыне хоть раз. Оно одновременно для нас очень скорбное, но и в этом и радость есть духовная. Представился ко Господу на Иверскую в 6 утра отец Элеодор, архидиакон Элеодор Оптиной пустыни, без которого, я думаю, многие, к кто в Оптиной пустыне бывал не раз, Оптину представить не могут. Оптину представить сложно. Без его голоса, без отца Леодора, мне, вернее, некоторые говорят, что он в 4 утра представился. Во всяком случае, в 7:30 мне пришло сообщение. И, знаете, поверить даже сложно было. Потому что отец Леодор, мы вот говорили с Виктором Николаевым, мы часто с ним за последние лет 25 вместе ездили в Оптину. И вот сошлись с ним во мнении, что без отца Леодора Оптину вообще не представляешь, потому что кажется, что он везде. Вот приезжаешь в Оптину, отец Леодор встречается, с кем-то он беседует. Идешь в храм, заходишь в храм, там акафист, отец Леодор поет, акафист у мощей батюшки Авросия. Идешь в часовню над мощами оптинских новомучеников построенную, и там отец Леодор поет, читает. Он вообще был человеком необыкновенным, со всеми беседовал. Причем, знаете, за ним гурьбой ходили дети. Вот мы, Витя говорит, помнишь, он от ворот начинает за ним 3 человека идти, а доходит до храма, его уже не видно, за ним гурьба. Но главное, что у него были бездонные карманы. На самом деле это не карманы, у него под мантией были сумки такие. И он всем детям умудрялся раздавать кому, значит, конфетки, кому шоколадки, кому яблоко, кому иконки. Беседовал со всеми. Вот кто бы его не остановил, он всем уделял внимание. Причем он такие слова находил для каждого человека, для и воцерковленных, и не для воцерковленных. Но могу сказать только, что ушел он на Иверскую икону Пресвятой Богородицы. Причем, представляете, батюшка Амвросий, оптинский старец, потом Калужская икона Матери Божией. Вот сразу вспоминаешь, как крестный ход идет из Калуги, с Калужской иконой Матери Божией в Оптину, из Шамардиного. Что приходит, и отец Леодор поет. Но без его голоса Оптину тяжело представить. И без его такого, действительно, какого-то огненной веры, очень живой. Он и на Афоне бывал. И вот представляете, братья и сестры, оптинец, отец Леодор отошел ко Господу на Иверскую икону, на Благую Вратарницу. Мы же поем «Радуйся, Благая Вратарница, двери райские верным отверзающие». И вот Матерь Божия отверзла двери райские верному своему служителю, отцу Леодору. Он 31 год служил в Оптиной, я в Оптиной тоже первый раз побывал 31 год назад, поэтому для меня как-то Оптина и отец Леодор, кажется, вот приезжаешь, и отец Леодор всегда там. Последний раз я как-то давно не был, приехал тоже в Казанском на службе. О, ведь, говорит, давно тебя не было, как и так стало стыдно мне, что давно не было. Да, так с ним. Но от него исходила такая живая любовь ко всем, внимание, участие, настоящий монах. И представляете, сегодня его отпевали, оптинца, на празднование иконы Пресвятой Богородицы, Спарительницы хлебов. Образ, который написан был по благословению преподобного батюшки Амвросия. А 9-й день выпадает на предпразднество Казанского образа Пресвятой Богородицы. А в первые годы, братья и сестры, службы были только в Веденском соборе. От Казанского тогда 4 стены стояло, разрушенные, и груды кирпичей. Знаете, как в Сталинграде разрушенном. Ну, а в последние годы отец Леодор обычно в Казанском соборе служил. И вот на Казанскую, видите, предпраздник 9 дней. А 40-й день наведения Пресвятой Богородицы во храм. Престольный праздник Оптиной пустыни. Ну, так мы понимаем, что у Бога не просто не бывает ничего случайного, а все настолько, видите, как символично, настолько ясно, что Матерь Божия приняла отца Леодора и старцы оптинские. Вот, конечно, очень печально было, особенно, когда узнал, трудно было поверить, а потом, думаешь, вот написал одному монаху Афонскому, а он пишет, ну, зато он, отвечает, зато он теперь со старцами своими оптинскими, которых так любил. И действительно думаю, что вот сейчас он встретился со старцами оптинскими, которых, дело которых он продолжал, был верным преемником, как и некоторые другие оптинцы, многие оптинцы, как новомученики оптинские, отец Василий, отец Ферапонт, отец Трофим. А он их, ну, конечно, тоже знал еще послушниками, и поэтому он постоянно служил панихиды в часовне новомучеников. Туда придешь, там отец Леодор служит. Кажется, идешь во Владимирский собор, и там он. А после всеночных он читал акафисты Божией Матери. И знаете, первые годы, когда, первые лет, наверное, 15, до начала, что ли, я уже не помню, 2000-х, когда мы все ночевали в храме, в Веденском соборе, в храме паломников на полу, раскладывали всех, отец Леодор, вот, когда он спал, непонятно, потому что он тоже ходил, лампадки чистил, беседовал с кем, кто к нему подходил, со всеми беседовал, ну, такое впечатление, что он вообще не спал. Но человек действительно был огненный, живой веры, и я вот прочту на сайте Оптиной пустыни, напечатан его рассказ о том, как он пришел в Оптину пустынь 31 год назад. Вот послушайте, братья и сестры. «Когда я только выбрал монашеский путь, я поступил в Свято-Троицк Сергиеву Лавру. Нес почти в течение 4 лет, с 85 по 89 годы, послушание у отца Кирилла Павлова. Думал, что так и останусь в Лавре. Но батюшка Кирилл сказал, ты подожди. Наступает 89 год, и он благословляет меня в Оптину пустынь. А я напомню вам, дорогие слушатели, что тогда Оптина, первый монастырь отдали Даниловский и Оптина пустынь. Оптина только возрождаться начинала тогда. Вызывает к себе отца Леодора старец Кирилл и говорит, Георгий, так его звали до пострига, тебе завтра уже надо ехать в Оптину. Я даже растерялся, рассказывал отец Леодор. В какую Оптину? А батюшка мне, это монастырь Оптина пустынь открывается в Калужской области под городом Козельском. Что за Козельск, думаю я? Козел там, что ли, какой-то, или козы живут? Ни разу не слыхал. Говорю, батюшка, Господь с вами. Какой Козельск? Куда я поеду? Никуда я не поеду. Ну, представляете, Лавра, да? Троица Сергиева Лавра. Сердце России. Отец Кирилл улыбается. Ты поезжай, поезжай, там монастырь. А почему ты не хочешь? Прежде всего, потому что там не будет вас. А старец Кирилл отвечает, там будет отец Илий. Я тогда еще грешным делом подумал, ну какой такой Илий может сравниться со старцем Кириллом, рассказывал отец Леодор. Батюшка Кирилл стал его первым духовником. Так я тогда и сказал отцу Кириллу. А он в ответ опять улыбается. Нет, ты поезжай. Я перед ним на колени упал. Батюшка, хотите, выгоняйте меня, но я туда не поеду. Смотрю, он замолчал, опустил голову, рассердился даже. После паузы говорит. Так, ну ладно. Раз ты меня не слушаешь, иди к преподобному Сергию в Троицкий собор и спроси у преподобного, что он тебе скажет. Я усомнился. Ну как-то я в раке благословлю, что мощь преподобного мне что-то скажет, что ли? Вслух говорю, батюшка, да вы что? А у меня, все, иди. Встал и вышел. Разговор наш происходил внизу, в посылочной, где обычно старец принимал народ. А он поднялся к себе в келью на втором этаже. Я опешил, встаю весь бледный, ноги трясутся, не знаю, что и делать. Но пошел к преподобному, раз батюшка благословил. Иду, а у самого слезы в три ручья. Рыдаю, думаю, ой, вот это попал. Как с батюшкой-то Кириллом расстаться? 4 года у него окормлялся, а теперь идти в какую-то Оптину, в Козельск какой-то, к какому-то Илье. Доплелся с этими мыслями к преподобному Сергию. А это был день, когда там читался акафист Божией Матери. Пятница или воскресенье, сейчас не вспомню. В общем, собрался народ, величает Богородицу. Я боком протиснулся сквозь толпу краки с мощами преподобного, рухнул на колени, уперся головой в раку и плачу навзрыд. Думаю, что делать, как быть? Вот так и повторял. Но ничего в голову не приходило, кроме Козельск, Оптина. Я ведь впервые эти названия старца Кирилла и услышал. Но что это за Оптина? Пока 30 минут читался акафист, я все плакал, стоя на коленях на полу. Но вот акафист закончился, люди начали прикладываться к иконе и потихоньку расходиться. Скоро должны были прийти уборщицы, и меня тоже попросили бы выйти из храма. А я так ничего и не понял. Батюшка-то вразумлял, преподобный тебе все скажет. Опять я заплакал, направил последние силы к молитве и спрашиваю, «Господи, ну что мне делать-то, преподобный, что делать мне?» Вдруг толпа шарахается в сторону, и я слышу голос, «Иди в Оптину». Думаю, ничего себе, галлюцинации, что ли? То есть, кроме меня, никто не мог знать о моем деле. Я на коленях, люди в храме. Чей же это может быть возглас? Надо, думаю, еще послушать. Опять я заплакал. Проходит еще минут 5 или 10, и вдруг снова слышу. «Иди в Оптину». Уже громче, настойчивее. Я аж подпрыгнул на месте. А слезы высохли. Это не галлюцинация, а чей-то окрик. Поднимаюсь с колена и вижу такую картину. Один блаженный перелез на солью. А монахи схватили его и выпроваживают. Выталкивают его. А я вытянулся во весь рост и понял, что слова-то эти от него исходили. Я к нему. «Чего-чего?» Про Оптину-то мне только батюшка Кирилл один и говорил, а он мне в ответ: «Я тебе сказал, иди в Оптину». Ну, тут его уже утащили. Я встал, как вкопанный, думаю, ну, ладно, и поплелся назад к отцу Кириллу. Он меня спрашивает: «Ну, что тебе сказал преподобный?» И улыбается, слегка прищурившись. Я отвечаю: «Ну, что? Сказал, иди в Оптину. Блаженный там один был. А отец Кирилл мне: ну, ладно, пошли». И мы отправились в келью, где отец Кирилл читал нам по вечерам. Так я оказался в Оптиной. Видите, братья и сестры, отец Кирилл сказал ему: «Отец Ильи там будет». А отец Ильи тогда приехал, он в Псково-Печерске в монастыре был, потом один из первых наших монахов, которые на Афоне были, и потом приехал в Оптину. Но тогда, знаете, братья и сестры, было вообще время счастливое. Приезжаешь в Оптину, народу там нет никого. Отец Ильи встречает, отец Илеодор. Монахов было очень мало. Я думаю, сегодня в Оптиной молится на отпевание отец Мелхиседек. Думаю, придет в наш эфир, расскажет свои воспоминания о отце Илеодоре, поделится с нами. Вот так отец Кирилл передал, как Лев Макарий когда-то батюшку Амвросия передали из полы в полу. Так, как говорится, в Оптиной так и передал отца Илеодора, отец Кирилл, отцу Илью. Ну, действительно, он все прошел. А тогда все, кстати, оптинцы, кто сейчас, многие из них сейчас игумены, многие иеромонахи. А все тогда проходили послушания, знаете, какие? Тогда же в Оптине несколько человек было. Кирпичи таскали. Ну, монахов мало, первые с Владыкой Евлогием приехали. Кирпичи таскали, стройка была. А все работы, послушания, мойка посуды, уборка корпусов, строительные работы. А представляете, что тогда было? Вот первая служба в Оптиной пустыне была, знаете где? Вот те, кто в Оптиной сейчас бывает, старая Оптина, вот идут и ступеньки вниз, знаменитая лестница, на которой фотография дореволюционной Оптиной. И это ступеньки к причалу, к которому паром через Жиздру причаливал. Тогда дорога же не было обходной. Оптина была как на острове фактически, паром причаливал. И вот в этом Владимирском надвратном храме убрали мусор, и первый храм осветили Владимирский при Владыке Евлогии. Вот, кстати, из лаврских монахов там был и отец Мелхиседек. И вот там первые службы были, потому что Веденский еще храм был в разрушенном состоянии. О Казанском я не говорю, на месте Владимирского была ровно утоптанная земля. Так что первые оптинцы тогда начинали. Хватало и работы, работа, молитва, работа тяжелая была. Да, и вот, как оптинцы говорят, когда его рукоположили в веродиакона, то появился в Оптиной новый Роман Сладкопевец, потому что действительно все без голоса отца Илеодора Оптину представить невозможно. Да, он, кстати, был правой рукой отца Илия, потому что отец Илий, вот я помню, как-то отец Илий выезжал иногда в Крым, и я помню, в Херсонесе, во Владимирском соборе, подошли чуть, опоздали на службу летом. Вдруг я слышу голос родной и знакомый, оптинский: «Отец Илеодор служит». Отец Илий был тогда, мы встретились тогда в Херсонесе, в этом князь Владимирском храме, Свято-Владимирском. Есть, вообще он очень много потрудился для того, чтобы новые храмы открывали тогда вокруг Оптины, не только вокруг Оптины. Всем помогал, а чтобы его представить, вот, знаете, вот он очень много потрудился для открытия Успенского храма в селе Озерское. И отец Дмитрий Торшин, священник, говорит, что Ну вот, чтобы о нем, ну, можно долго рассказывать, об отце Леодоре. И, знаете, если каждый поделится воспоминаниями, получится огромная книга. Каждый из тех, кто в Оптиной пустыне бывал в те годы. И вот отец Дмитрий рассказывает, только начинал служить на приходе, он всегда мне звонил, переживал за меня, интересовался моими делами. Отец Леодор был единственным человеком в моей жизни, кто мог позвонить в 2 часа ночи и спросить: «Отец Дмитрий, как у тебя дела?» Я, естественно, говорю, что все хорошо. А он: «Как обстановка? Есть что кушать?» И опять: «Да, все хорошо мне. Открывай холодильник, что там у тебя есть?» Заставлял перечислить, что у меня лежит, чтобы убедиться, что не голодаем. И так не только со мной, заботился обо всех. Были случаи, когда человек, была тяжелая ситуация, отец Леодор приезжал, по-отцовски заботился. А знаете, ну я... Мои воспоминания, я с паломниками же ездил тогда часто, с паломниками забот много. Идешь уже, уезжать собираешься, встречаешь: «Так, Витя, ты покушал?» Говорит: «Да отец Леодор, не успел, уже трапезная закрыта». Он: «Как ты? Да уже времени нет». А ну быстро, быстро пошли. Приходит уже, хоть трапезная братская закрыта, он тут же тебя сажает, значит, что-то идет, таскает. Потом приводит еще какую-то семью людей с детьми, которые только приехали, он их поймал у входа в Оптину пустынь. Он действительно для всех, знаете, был не только как мать какая-то заботился, а дети, как его любили, это за ним ходили, за отцом Леодором просто. Да, ну, вот, знаете, я нашел, сейчас услышал такие воспоминания одной паломницы. Она пишет, что всего единожды были в Оптино, это был первый монастырь, куда, как мы, поехали осознанно. Да. С ним привычки было трудновато. Почему-то именно сегодня вспомнили, как мы с большими усилиями выстраивали утреннюю и вечернюю службу. 5-6 часов. Ну, в общей службе длинные. Мы не были подготовлены, без стульчиков не сесть. В эти 3-4 дня было всякое, не скрою. Но было и солнце. Стоять было уже не в моготу. Службы не знали. Полуобморок. Кадили храм. Склонили голову, и вдруг во время каждения такой прилив сил, тепла и любви. Я подняла голову на миг. Мама говорит, что монах, который кадил, увидел меня, улыбнулся и задержался. В его взгляде было столько любви. Потом я увидела его фото здесь. Это был отец Леодор. Со святыми упокой, пишет паломница. Я думаю, многие сейчас начнут делиться воспоминаниями об отце Леодоре. А он действительно не спал, как со всеми беседовал. Я помню, у меня как-то один паломник был, это еще в 90-е, да, когда в храме ночевали. А мы ехали, парень молодой, 27 лет. В общем, остановка была, он подошел. Ну, я беседовал весь путь с паломниками, рассказываю остановку. Он подошел, говорит: «Виктор, ты так интересно втираешь. Ну, вот я что-то все рассказал». Говорит: «Тебе сколько лет?» К 27. Я говорю: «Можешь мне все то же самое, только на русском языке повторить, что ты сказал сейчас?» Ну, он повторил. Я говорю: «Я понял, что тебе надо поговорить с батюшкой». Ну, не исповедоваться, просто поговорить, да. Ну, он ночью же всех разложил своих в храме. А отец Леодор, может, кто-то помнит, в храме же холодно на полу довольно так. Ну, клали матрасики какие-то, подстилочки, ложились. А с детьми или стареньких он на клиросе укладывал, там деревянные полы на 2 клиросах в Веденском. И он говорил всегда: «Если православные люди смиренные, здесь 25 человек помещается». Вот он всех разложит. Ну, потом чистит там лампадки, ходит. Я подошел, говорю: «Отец Леодор, поговоришь вот с этим парнем?» Он говорит: «Ну, давай его сюда». Парня привожу. Говорю: «Ну, спрашивай. Отец Леодор, ну, что у тебя?» Он так, знаете, братья и сестры, вдохнул. «Ну, вот, вот. А вот почему в православии только одну жену разрешается иметь? А я, может, 3 хочу». Отец Леодор посмотрел на него, говорит: «А ты женат вообще?» Говорит: «Нет». «Вот ты заведи сначала одну, прокорми, — говорит, — а потом, — говорит, — будешь спрашивать». И потом еще я уже ушел, он что-то с ним разговаривал. Но назад этот парень ехал, мой друг покойный, Саша Кудрявцев, тоже он оптимист такой, режиссер, всегда ездили. Он говорит: «Ты смотри, у него лицо просто другой человек едет», когда мы в Москву возвращались. Спрашивает, ну просто совершенно другой человек после беседы с отцом Леодором. Но действительно, когда не приедешь, вот сразу вспоминаешь, там уборка в храме, а в пределе... где мощи левом, мощи батюшки Авросия, уже служба давно закончилась, акафист читает, заходишь, а там отец Леодор стоит и читает акафист преподобному Авросию. Давайте сейчас услышим, братья и сестры, родной голос отца Леодора, как он поет после акафиста Матери Божией: «Царица моя преблагая».
Пресвятице нашей Богородице и Преснодеве Марии, с умилением помолимся.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Царице моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сиры и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зри
Дорогие братья и сестры, вот, ну, этот голос теперь будет молиться Царице Небесной о нас с вами, потому что человек, он был Божий, это несомненно. Вот тоже вспоминаешь, сейчас многое вспоминаешь, как зима, служба поздняя, в Оптиной пустыне раньше вообще исповедовали иногда до 3 часов ночи, когда батюшки спали, непонятно, ну, а в 12 всегда шел крестный ход. И вот отец Леодор всегда крестным ходом шел вокруг монастыря, зимой, летом, всегда ночью. Крестный ход идет, и отец Леодор идет, поет. Он очень, конечно, новомучеников почитал, считал их святыми. Поминал, кстати, вот, может быть, слышали передачу о иеромонахе Несторе, убиенном в 93-м году тоже. Вот, в селе Жарки Ивановской епархии в 33 года. И он его поминал часто, когда и в храме поминал убиенных иеромонаха Василия, инока Ферапонта, инока Трофима, убиенного иеромонаха Нестора. Он так просто чувствовал всех. Он вообще это небо чувствовал, эту жизнь духовную. У нас вот такое впечатление, знаете, вот когда говорят «небесный ангел, земной человек». Земной ангел, вернее, небесный человек. Вот он был земным ангелом, небесным человеком. Ну, а нам, кстати, вот записали одну из бесед его. Я думаю, сейчас мы найдем и записи бесед отца Леодора. А вот что он говорил, очень важное для нас всех. Когда на тот свет каждый из нас попадает, там первый вопрос будет такой. Был ли ты человеком на земле? Первая заповедь. Будь человеком. Вот по ней нас и будут спрашивать прежде всего, мне так кажется. Когда душа попадает в область вечности, она видит Творца, и первое, что у нее вырывается, «Господи, помилуй!» Веровал ты там при жизни, не веровал, просто вопишь ко Христу. Ребенок, когда рождается, у него самопроизвольно вырывается крик, он кричит. Вот точно так же и душа, а она христианка. И вот она орет, надрывается, «Господи, помилуй!» А в ответ это все изложено в Евангелии. «А ты миловал других, напоил, накормил, приютил, посетил, помог в беде. Даже если ты самарянин, веруешь там как-то неправильно, Но это ты, это-то ты мог сделать. Так и Великую Отечественную войну. Допустим, мусульманин, рискуя собой, с поля боя товарищей вытаскивает одного за другим. Попов за следующим сам подорвался. Он что, не за други свои умер? Заповедь не исполнил. А если ты православный? Да тебе благословение подождать в какой-нибудь экстренной ситуации надо было. Вот кто из вас на поверку оказался христианином? Господь с нас будет спрашивать в первую очередь человечность. На втором месте будут уже вопросы веры. Он тоже будет, но на первом будет человечность. Почему? Потому что мы человеки. Вот так говорил отец Элиадор, и он, конечно, был небесным человеком. Вообще, дорогие братья и сестры, конечно, завтра 9 дней нашему дорогому батюшке, отцу Дмитрию Смирнову. Это просто трудно представить, что этого вот титана, этого богатыря духа нет с нами. Это просто даже трудно представить 9 дней. А в воскресенье в храме в Хамовниках прихожане две после ранней, после поздней панихиды служили. Потом на кладбище очень торжественное было. Поехали. 40 дней было отцу Александру Шумскому. Тоже он очень много успел сделать. Ну вот, Алексей Константинович Святозарский говорил, я знал, отец Александр иногда говорил, ну вот я сейчас, я говорю, как ты, вот я должен ехать там в больницу к наркозависимым, алкогольным. Я знал, что он иногда ездил туда. А выяснилось, что врач, этот главный врач, он был человеком неверующим. Он как с отцом Александром поговорил, тот приехал первый раз. И он много лет ездил без всякого благословения, без всякого задания от патриархии, да? Ездил постоянно исповедовать и причащать этих больных, наркозависимых, алкогольно-зависимых. И потом, когда уже назначили в последние годы туда священника, он огорчился, потому что он уже привык их. А это нелегко, таких людей исповедовать, причащать. Никакого, он просто сам по зову души ездил. В субботу было 40 дней Валентину Семеновичу Непомнящему, нашему великому, тоже человеку, пушкинисту великому. И в субботу же отпевали Владимира Николаевича Осипова, патриарха нашего патриотического движения. Очень светлого человека, человека необыкновенной души. Знаете, мы с Владимиром Николаевичем крестные с 90-х, с середины, наверное, 90-х, крестные ходы царские организовывали вместе. И, ну, на многих были вместе каких-то мероприятиях. Вместе соработничество было такое. Я могу сказать, что этот человек был необыкновенно чистой души, необыкновенно искренней, вот детской такой души, знаете, вот. Он, Владимир Николаевич, в чем-то можно было не соглашаться, но вот он всегда был очень искренним и очень добрым человеком. Представляете, отсидел 16 лет при советской власти, причем второй раз он сидел, первый раз заступился за друга своего, второй раз арестованного, не побоялся возвысить голос. Второй раз сидел, журнал «Вещи» издавал, православный, патриотический, и писал свое имя, фамилию и адрес. Представляете, телефон. Это какое мужество было. И вот он отсидел, у нас же сейчас как? Какой-то там персонаж, его не пустили, его картину на полку на время положили. Он страшный, пострадавший от советской власти, везде выступает, как его советская власть гнобила. Значит, у кого-то там со спектакля, спектакль там что-то вырезали, понимаете, все страдали от советской власти. А Владимир Николаевич за все эти годы после падения ни слова. У нас там коммунисты, члены там всех этих парткомов, все страдали от советской власти. Осипа ни слова. Понимаете, и последний раз его уже в 13-м году, помнят, наверное, многие слушатели, как мы молились, чтобы оправдали, прекратили дело за его книгу «Корень нации. Записки русофила». Против него обвинения в экстремизме воздвигли. Ну, хорошо, все это дело лопнуло по молитвам. Ну, вот, представляете, вот Царствие Небесное дорогому Владимиру Николаевичу. Ушел и замечательный священник, протоиерей Дмитрий Арзуманов. Так что... Ну, а завтра, братья и сестры, ну... Об отце Дмитрии сегодня скажет и отец Михаил Немнонов. Я думаю, о нем говорить будем долго вспоминать, потому что то наследие, которое отец Дмитрий Смирнов оставил даже на нашей радиостанции, на наших, и его проповеди, вообще его слова. А главное, то сокровище, которое он сумел в душах людей веру пробудить, это, конечно, да. Ну, а об отце Элеодоре, новопредставленном, вот на сайте Оптиной пустыни братья пишут, а его все любили, да. Они пишут, все те, кто оказывался в объятиях отчих отца Элеодора, обретали необыкновенное утешение и облегчение в своих скорбях. Ежели попытаться перечислить все его добродетели, то это будет подобно тому, что попытаться переплыть море без воды. Всем известно, что почитание отцом Элеодором Божией Матери и воспевание гимна Агни Парфены было его самым любимым молитвенным деланием. Поэтому неудивительно, что и день представления его случился на почитаемую любимую им икону Иверской Божией Матери, а погребение его взяла под свой мафор сама оптинская предстательница, спарительница хлебов. И, конечно же, неудивительно, что и сороковой день почившего отца Элеодора приходится на самый главный престольный праздник обители – введение во храм Пресвятой Богородицы. И мы все верим, что отец Элеодор, хотя и разлучился с нами телом, но духом своим предстоит у престола Божией Матери и со своим неугасающим кадилом воспевает сладкую песнь «Радуйся, невеста неневестная». Да, дорогие братья и сестры, сразу вспоминаешь, как заходишь в Веденский храм, когда службы нет, а у мощей, у спарительницы хлебов, сегодня отпевали отца Элеодора, стоит отец Элеодор, стоят паломницы, прихожане, прихожанки, всем листики раздал и поют «Радуйся, Мария, Дева Чистая, радуйся, невеста неневестная». Ну вот, говорят, почему Господь вот таких призывает столпов, сейчас у нас отнимает, знаете, конечно, нам тяжело, но я думаю, что они там сегодня нужнее, и молитва в небесном воинстве русских святых, она сейчас, по-видимому, нашему Отечеству очень нужна. Но я говорил уже о том, в каком состоянии страна наша находится сегодня, и говорил в прошлой передаче о том, что кольцо анаконды сжимается, когда 2 недели назад передачу сделал, когда началась война в Карабахе. Сейчас на всех границах все может полыхнуть, и все подготовлено уже. Донбасс, Приднестровье, то есть не знаешь, где тушить нас. Пытаются раздергать сейчас этими конфликтами, чтобы сил не хватило. Средняя Азия, Киргизия, там готовы уже ИГИЛ перебросили в Афганистан. Очень серьезная обстановка, братья и сестры. Очень серьезная, как в 1941 году могу сказать. И оттягиваем, делаем все, потому что еще надо подниматься, чтобы страну укреплять, и прежде всего духовно. Но скажу вам, что финансовый блок, когда предложение даже внес о том, что сократить армию на 100 тысяч и урезать там многие льготы и довольствия военнослужащим в это время, это иначе нельзя расценить как измену Родине. Хотя Министерство обороны, министр обороны высказался, и Верховный главнокомандующий сказал, что такое даже не рассматривается в практическом плане эти предложения. Но сам факт, что это предложение Министерства, вернее, финансовый блок правительства осмеливается забросить сейчас в информационное пространство, это уже диверсия. По-хорошему, вообще их всех надо судить по статье «Измена Родины». Это диверсия в информационном плане. И они не дураки, они все прекрасно понимают. Все прекрасно понимают, когда забрасывают в предвоенное и военное время. Война в Сирии, война на Донбассе, в Закавказье. И когда они предлагают сократить армию, то, да, знаете, тут все ясно. Просим ваших молитв о здравии тяжко болящего Александра, болящего Владимира, Натальи, тяжко болящего Владимира, тяжко болящего Николая, болящего Николая, болящего Игоря, тяжко болящего Игоря, тяжко болящего Георгия, болящего Ларисы, тяжко болящего Александра, болящего Ларисы, путешествующего Виктора, болящего Александра, тяжко болящего Вячеслава. И, братья и сестры, я думаю, что у нас будут передачи. Отец Николай Булгаков готовит передачу к следующему понедельнику. Не знаю, она пойдет в воскресенье, либо в понедельник. Потому что в понедельник, 2 ноября, 25 лет со дня представления ко Господу еще одного великого русского человека, святителя нашего, митрополита Иоанна Снычева, Санкт-Петербургского и Ладожского. 25 лет назад, 2 ноября, когда это известие пришло к нам, на Радонеж сообщили, я записал передачу, там даже газеты уже невозможно найти, написал небольшую в памяти Владыки заметку, и там я вспомнил о том, как после освобождения Кремля от поляков и изменников-воров в Успенский собор поспешно вошел Владык ближний, боярин, Владыки князь, Хворостинин, герой ополчения, и он всех спрашивал: покажите мне могилу отца нашего, покажите мне могилу начальника нашей славы. И когда ему показали, он, припав к ней, долго и горько плакал. Вы, патриарха Ермогина, священномученика, тогда нашли, вы знаете, он лежал среди, его голодом морили, и ему бросали овес сырой. И вот он лежал, когда зашли в это подземелье к патриарху Ермогину, то проросли, и он лежал в зеленых этих всходах овса, священномученик патриарх Ермоген. И вот видите, как Хворостинин говорит: начальника нашей славы, начальник славы освобождения от прекращения смуты, да, от освобождения страны нашей, от изменников и от поляков. И я тогда сказал, что когда-нибудь мы точно так же скажем о митрополите Иоанне Снычеве. Это был 95-й год. Но я сказал, что когда Россия начнет подниматься, мы также скажем, он начальник, первоначальник, начальник нашей славы. Потому что в то время его слово, действительно, как колокольный набат звучало над Россией. Причем он очень смиренный человек, все же знают его. Но богослов очень глубоко образованный, историк, публицист. А главное, молитвенник и духовный пастырь. И в то время, это 90-е годы, когда, казалось, все гибнет, вот его голос звучал. Он печатался на страницах, и Советской России тогда вкладыш был. Лишь бы своим словом коснуться сердца русских людей, как-то прикоснуться к их сердцам. Вот, кстати, интересно, его когда рукополагали, он же чадо владыки-исповедника Мануила Лемешевского, который в лагерях провел время, он его чадо, а его рукополагали, вот я посмотрел, что хиротонию совершал митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен из веков, митрополит Мануил Лемешевский, архиепископ Таллинский, Эстонский Алексей Редигер, два патриарха, Пимен и Алексей, да, архиепископ Сурожский Антоний Блум, епископ Волоколамский Петерим Нечаев. Да, видите, как, какой тоже вот какие люди были. А с 90-го года он митрополит Ленинградский, Ладожский. Ну, с 91-го уже кафедру переименовали, слава тебе Господи, Санкт-Петербургский и Ладожский. И я, братья и сестры, был на первую его, запомнил, первую службу. Тогда Владимирский собор только восстанавливали, а мы тогда выставку привезли. Выставка, царский архив была в Петербурге, и выставка «Оптина пустынь и время» была во Владимирском соборе. Его только восстанавливали. Вот первая служба была, Владыка служил на День памяти жертв блокады. Я вот точно не помню, какой это день, можно посмотреть по календарю. Он служил, и какой-то владыка старенький сидел на колясочке. Я тогда приехал в Москву и говорю своей жене: ты знаешь, как петербуржцам повезло, у них владыка старец великий. Вот как-то это сразу, хотя я его не знал, но сразу почувствовал. Эта молитва почувствовала, что это молится старец. Понимаете, такая любовь исходила, и такая молитва была необыкновенная. Ну, то, что он для епархии сделал, об этом долго можно говорить. О новых храмах, которые открыты были, при больницах, при тюрьмах. Я вот знаю одного монаха, он сейчас на Афоне, который тогда сидел в зоне, из очень интеллигентной семьи, хороший парень. И вот по благословению владыки Иоанна одна женщина храм в этой зоне устраивала в петербургской епархии. И он тогда пришел к вере, вот сейчас монах, потом в Оптиной был 10 лет, подвязался, потом по благословению на фон отправился. Но были открыты монастыри: Коневский, Рождество Богородичный монастырь, Зеленецкий, Свято-Троицкий, Тихвинский, Успенский, Свято-Троица Сергиева пустынь в Стрельне, Свято-Троицкая Александра Невская лавра. Ну а книги, братья и сестры, это издательство «Царское дело» публиковало главные труды митрополита Иоанна. Я думаю, сейчас их можно найти. Это «Самодержавие духа», очерки русского самосознания, «Голос вечности», проповеди, поучения и «Одоление смуты», «Слово к русскому народу». Еще книга «Стояние в вере», «Русь соборная», но «Наука смирения» есть книга «Дай мне твое сердце». Я думаю, что они сейчас для нас очень важны, братья и сестры. А в то время, в 90-е, это было... Вот Владыка, он сейчас на покое, Владивостокский, Приморский, тоже наш замечательный, выдающийся архипастырь Вениамин Пушкарь, а он был преподаватель Московской духовной академии. Я помню, когда его рукоположили, хиротония была, в Оптиной отец Мелхиседек, говорит, положили, рукоположили Пушкаря. Вот, говорит, радость для Владивостокской епархии, но для академии, семинария — это потеря. Я говорю, почему? Он говорит, ты не представляешь, как он, какую он живую веру мог вдохнуть в сердца семинаристов. Так что Владивостокский и Приморский на покое, Вениамин Пушкарь тоже удивительный. Он писал тогда: «Братья Троица Сергиева Лавра считала Владыку Иоанна Сначева своим духовником. Впрочем, теперь смело можно говорить о нем как о всероссийском духовнике. Я часто встречал людей, которые прозрели духовно и воцерковились именно после чтения его трудов». А действительно, братья и сестры, его... я встречал бывших таких коммунистов, значит, военных, очень упрямых, которые обратились к вере, только прочитав проповеди, не услышав даже, а прочитав проповеди митрополита Иоанна. Представляете? А его келейником был отец Пахомий Трегулов. Кстати, будет вечер в Александре Невской лавре памяти Владыки. Будет в понедельник, 2 ноября, по-моему, 18:30 начало. Так что для петербуржцев вы не забудьте об этом. Да, и вот что о нем пишет его келейник, отец Пахомий Трегулов, игумен сейчас, настоятель Свято-Троицкого Зеленецкого монастыря. «Владыке был дан от Бога дар простоты. Она проявлялась во всем, в быту, в еде, в отношениях, которые все же не становились ни с кем понебратскими. При этом он был архиереем. Его резиденция митрополита напоминала музей. Но Владыка словно не замечал этого, чувствуя себя естественно в любой обстановке. Привез туда свою железную кровать, жил скромно. Ни приезд в столичный город, ни архиерейство никак не отразились на нем. Он как был простым человеком, так и остался им. Но при этом соответствовал высоте митрополичьего служения, твердой рукой управляя епархией. Никого и ничего не боялся. Решение принимал в соответствии с церковными канонами и традициями благочестия. Многие, кто у владыки брал благословение, кто видел, понимали, что это был святой старец. Помните, я рассказывал, как отец Александр Шумский говорил, взял у него благословение тогда и навсегда его взгляд запомнил. И писал в своей статье владыке, что когда мне тяжело становится, я вспоминаю этот взгляд митрополита Иоанна владыки. Да, он был действительно, братья и сестры, великим святителем нашим. Особенно это важно было в те годы, когда казалось, что Россия погибает. И я знаю, как многие унывали тогда. Многим казалось, да мне на Радонеже тогда в 90-е звонки приходили и говорили, что ну вот, ну чувствую в унынии. Да мне тоже очень тяжело было, братья и сестры. Особенно, когда предательство, первое чеченское, страшно, невероятное предательство, очень тяжело. Но я, правда, приехал в Оптину пустыни, а там один из таких оптинских иеромонахов, духовников, он так умел двумя словами все на место поставить. Говорит, видите, чего? Я говорю, вот тяжело, не помню, очередное было предательство тогда какое-то нашей армии. Тяжело очень. Он так посмотрел, говорит, а Господь разве сказал, что нам легко будет когда-нибудь и сразу? И вот слова владыки в это время, они внушали не просто утешение, а давали великую надежду. Великую надежду всем. Ну, владыка тогда, его труды, он, кстати, писал у Ивана Александровича Ильин, перечислял врагов России, особо выделяет неких, которые не успокоятся до тех пор, пока им не удастся овладеть русским народом через малозаметную инфильтрацию его души и воли, чтобы привить ему под видом терпимости безбожие, под видом республики покорность закулисным мановением, под видом федерации национальное обезличивание. Понимаете, какие вот удивительные. Да, вот точно, это же сегодня тоже мы пытаемся бороться. И я думаю, то, что происходит сейчас, то, что хотя бы пока приняты на уровне Конституции поправки, да, о том, что брак – это союз мужчины и женщины, то есть мы противостоим истории нашей, о том, что русский язык, язык государства образующего народа – это так важно. А все это, сколько владыка усилий положил тогда и жизнь свою положил, потому что его смерть тогда была внезапной. Некоторые говорят, что да могли, я тоже думаю, что могли, конечно, и отравить, потому что это было. Он приезжал тогда, чтобы побеседовать, был какого-то банка, он с Собчаком, Александра Невского, Лавру заморозили передачу. И вот тогда ему поднесли стаканчик с соком, он выпил и мгновенно. Причем как-то очень странно, машину скорой помощи не пускали. Но во всяком случае, если даже не священномученик, то великий наш святитель. И вот мы когда с отцом Александром всегда бывали вместе в Александра Невской лавре, шли на могилу владыки Иоанна, и всегда там много голубей, молились сугубо. И знаете, вот его там портрет, все вы знаете, кто бывал, и владыка смотрит как живой, прямо смотрит в тебе в душу, наш святитель. А его слова, дай на Бог понять, наконец он писал тогда, всю меру нашей сегодняшней ответственности, всю важность момента, весь ужас катастрофы, ожидающий нас, если мы не найдем в себе сил противостоять яростным порывом зла, терзающим страну. Молюсь об этом крепко и крепко верю. Россия воспрянет ото сна. И вот, кстати, сейчас, братья и сестры, нас многие пытаются разделить, ну, к либералам отношения определенные, да? А сейчас пытаются разделить на белых и на красных. Причем у нас иногда белыми становятся такие либералы, знаете, что я уже не раз говорил, сразу, когда их слышишь, слова, то вспоминаешь генерала Чернуту из Булгаковского бега. Помните, как он Парамоша, спекулянту, говорит в Париже? Ну, Парамоша, говорит, чтобы тебя шлепнуть, я бы большевикам записался бы, шлепнул тебя и сразу бы выписался. Вот смотришь на этих. А тогда еще писал владыка Иоанн, стремление навязать русской общественности бесплодные споры, разжечь в среде патриотического движения мнимые противоречия, особенно по отношению к советскому периоду русской истории. Знаете, русские люди, те, кто считает революцию 1917 года катастрофой, и те, кто хочет в нашей недавней истории видеть прежде всего светлые стороны, вам не о чем спорить. Не всякого сомнения, последние десятилетия русской жизни – великое героическое время, Надо лишь помнить, что его величие не в том, что мы стреляли друг в друга на фронтах гражданской войны, не в том, что поверили лукавым вождям, разорили коллективизацию крестьянства, под корень вывели казачество, допустили вакханалию массового антирусского террора, разгул святотатства, безбожие богоборчество. Нет, героизм в том, что, несмотря на все это, мы ценой невероятных жертв и ужасающих лишений сохранили в душе народа искру веры, горячую любовь к родине, что мы дважды, после революции и Великой Отечественной войны, отстраивали обращенную в пепелище страну, вопреки всему, создали мощнейшую державу с развитой экономикой, непобедимой армией. И вот, братья и сестры, он говорил, что и красные, и белые должны вспомнить только одно, что они и те, и другие — это русские люди, и работать на благо России, ради спасения России. Да, спрашивали, братья и сестры, в связи с последними событиями, отец Александр Шумский ушел, я пока перерыв сделал небольшой, а со следующей недели, надеюсь, возобновлю цикл «Священная война. Великая победа», потому что о многом еще хочется рассказать. И надеюсь, что расскажу и о нашем старце великом, фронтовике, сталинградце, отце Кирилле Павлове, о Липе Воронове, архимандрите, отце Глебе Калиде, о многом еще хочется и его... обороне Севастополя, обороне Одессы, о штурме Берлина, о Георгии Константиновиче Жукове. Передача наша, братья и сестры, подходит к концу. И вот слова митрополита Иоанна, заканчиваем. Он призывал к единству веры и говорил, что слова Господа вспоминал, что если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете «Горе сей, перейди», отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного. Такого единства веры, задвигающего горы, сокрушающего любых врагов, пуще огня Гиенского, боятся ненавистники России. И завершает он эту свою статью. Воистину, нам досталась нелегкая доля, но все же мы счастливые люди. Это так, потому что во славу Божию жить для России — наша забота и цель. Во славу Божию бороться с ее врагами — наш священный сыновний долг. Во славу Божию умереть за Россию — наше святое право. Аминь. И все, кого мы сегодня вспоминали, и отец Дмитрий, и отец Элеодора, отец Александр, и отец Дмитрий Арзуманов, все они исполнили этот завет владыки Иоанна. Они до конца своей жизни сражались за Россию в духовной брани. Вечная им память и Царствие Небесное. Но и верим, что они и у престола Божия в Царстве Небесном будут молиться о своем Отечестве и о нас с вами грешных. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в разии я. Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.